Анна Яковлевна, да. А можно вот еще немного рассказать о том, как имена эти восстанавливались, как, собственно, выяснялось, кто именно там, ну, даже слово захоронен не подходит, потому что людей просто туда привозили, это... сваливали тела в общую яму, это даже не захоронение.
Ну, я это больше, в большей степени могу рассказать. Вот недавно я была на презентации 9-го тома книги памяти, и вот там как раз об этом подробно рассказывали. Наш архив административных органов Свердловской области, ГАОСО, вот он занимается изданием этой книги. И благодаря ему вот и мы тоже, и многие люди получили ее бесплатно. Издается она на средства администрации Свердловской области. И мы там как раз, я слышала, каких действительно героических совершенно усилий требовала вот систематизация этих сведений. Ну, насколько я поняла, эти дела были переданы из архива ФСБ в ГАОСО, и вот уже сотрудники этого архива там из этих дел выбирали, ну, конечно, титаническая, колоссальная работа. Она, правда, и заняла очень много времени, но это одна из лучших книг памяти, которые вот по набору сведений, потому что я видела книги памяти, где очень скудные сведения о человеке, вот. Я, к сожалению, не могу на память воспроизвести фамилии тех, кто этот титанический труд делал, но я знаю, что им помогали и монахини Евстафия, вот она даже к нам обращалась. Ну,
это как раз, по-моему, церковно-археологический кабинет Новотихвинского монастыря.
Да, мы даже какие-то книги из нашей библиотеки ей передавали по ее просьбе. То есть вот при каком-то содействии многих людей вокруг, ну, конечно, основную тяжесть взял на себя архив этот. А сведения, и я так поняла, что дела эти находятся в этом архиве. Часть дел по-прежнему в архиве административных органов. Но что я еще хотела сказать? Вот 75 лет, эта цифра должна нас еще заставить задуматься вот о чем. Многие же люди, у которых, ну, например, дедушка уже репрессирован, а там 5 раз, ну, или 2 раза хотя бы фамилию сменили, и уже трудно доказать, что я внучка вот того самого дедушки, потому что и у нас, и, к сожалению, бумаги многие не сохранялись, то вот сейчас 75 лет – это срок секретности сохраняемой. И вот после 75 лет, в принципе, каждый желающий может посмотреть, ну, конечно, строго соблюдая регламент архива, прям там в архиве может посмотреть, познакомиться с делом любого человека. И вот я думаю, это дает очень многим родственникам людей возможность восстановить свою историю. Я не считаю справедливым, что эти архивы были закрыты. Я даже считаю, что максимально их надо было открыть для очищения нашего сознания.
А в течение какого времени все-таки там производились вот эти захоронения массовых этих расстрелов? Это год, два, три? Как это определялось вообще?
Ну, вот то, что в 37-м году...
37-й однозначно.
Это однозначно, да, потому что...
А позже?
Я так поняла, что позже они просто, так как и уже массовых таких не было, то им было бесполезно там какое-то новое место искать. Это вот были ли до этого... Я думаю, что есть другие места захоронения, но мы о них не знаем. Вот я знаю, мне говорили, что есть место захоронения на Ивановском кладбище. Вот там, где сейчас вот этот мемориал коммунарам, там тоже было какое-то место захоронения, и многие люди вот говорят, на уровне обывателей говорят, а мы знаем, что там было, но никто вот...
Доказательств пока нет.
Да, да. Вот. Поэтому... А очень удобно списать все на одно. Но, понимаете, тут ведь есть и обратная положительная сторона. Если бы это было 8 разных мест захоронения, и вот там по какому-то количеству имен воспроизведено, вот я боюсь, что тогда эффекта масштабов трагедии нами не осознавалось бы, вот этот масштаб трагедии.
То есть в архивах, собственно, искали дела людей, расстрелянных в Свердловске в 1937 году, и было понятно, что там они вот как раз и были захоронены.
когда начинался этот памятник, насколько я понимаю, тогда еще архив ГАСО не было его, да. Потому что к нам вот то и дело приходили в мемориал, даже из самого архива КГБ тогда еще. Они нам немножко рассказывали что-то, тогда еще они были вполне контактные. Вот. Но они всем вот родственникам во время реабилитации давали вот в справке, вот если будет написано, ваш отец похоронен на 12-м километре Московского тракта, ну, этот человек уже не будет искать другое mm-hmm. место. И мне кажется, что это был некий уход от какого-то, от какой-то более точной истины, которые, может быть, они действительно эти места, может быть, и не сохранились, может, на их месте что-то там построено или, наоборот, и разрушено совсем, да. Вот. Ну, я говорю, в этом есть какая-то недостоверность историческая, но, с другой стороны, есть какой-то смысл психологический, да, вот, а потом в каком-то, в какой-то степени, ну, никто уже не найдет индивидуальных останков какого-то своего близкого, и вот как тот литовец, который крестик воткнул, он говорит, я буду считать это символической могилой своего отца. Ну, я думаю, что с этим можно как-то смириться, если эта память там отражена, сохраняется, поддерживается. Ну и, конечно, главное, вот когда я сравнивала там мемориал Яд Вашем или какой-нибудь памятник вот жертв, ну, солдатам Вьетнамской войны в Вашингтоне. Понимаете, любой такой объект, он не существует сам по себе. Он обязательно должен быть включен в образовательную, уж первым делом даже в исследовательскую какую-то, в исследовательский контекст, и нужно дальше как-то развивать это. Вот. Потом обязательно образовательное и просветительское. Но посмотрите, ни в одном киоске города нельзя найти открытку с изображением этого мемориала.
Ну, кстати, экскурсии, которые отвозят, допустим, от ЖД вокзала, да, я тоже ни разу не слышала, чтобы кто-то предлагал поехать туда.
Вот, а между тем, вот только что сегодня как раз я получила ответ из администрации города, тут как раз говорится, мемориал посещают представители российских и иностранных делегаций, прибывающих в Екатеринбург по приглашению администрации города. То есть из этого я поняла, что кто не по приглашению администрации города, то те не могут посетить. На нем бывают и другие гости нашего города. И тут рассказывается, что проводятся, значит, поисковые работы, семинары, встречи представителей ассоциаций из разных городов Свердловской области и других регионов нашей страны, круглые столы, экскурсии. Ну, экскурсии, вот мы это вводим туда, да? Показы выставочных экспозиций.
Это ответ на что, на какое ваше это обращение?
Мы обратились, вот уже второй год, мы вместе с одним замечательным предпринимателем, который вот просто из болевого синдрома по этому поводу, наверное, пришел и вот сказал, я хочу заниматься этим мемориалом.
Это у него что-то личное? Кто-то из родственников пострадал?
Нет. Как он это объяснил? Вы знаете, он сам 5 лет провел в СИЗО. А понимаете, что такое провести в СИЗО? Это до суда. Вот. Поэтому он, видимо, хорошо знает, что такое необоснованные репрессии, пусть даже экономические, да. Слава богу, он вышел оттуда живой, но и, видимо, это каким-то огромным университетом для многих становится, потому что он вышел оттуда, вы знаете, он мне сказал, я вот хочу с вами посоветоваться, я возил туда своего 7-летнего сына, наверное, я это сделал зря, наверное, все-таки ему рано это. Я сказала, это не может быть рано или поздно. Ваш сын не мог, может быть, воспринять смысла того, что здесь произошло, но он видел вашу реакцию, и вот это ему точно не рано. Вот. И если он с вами приехал, то он поймет когда-то, насколько свято для вас это место. Вот. И мы второй год уже сотрудничаем с этим замечательным человеком. И мы с ним устроили такую акцию «Горькая память Урала». Школьники вместе с учителями, конечно, он заказывает для них автобусы, я вожу для них эти экскурсии, ну вот сейчас...
То есть он за собственные средства предлагает школьникам?
Да, да. А где у нас управление образования, а где у нас Министерство образования, Министерство культуры, Управление культуры? Ну, как бы, вот... Он ничего не просит, я в этом смысле ничего не прошу, но получается, что это получить эти знания могут только те, кто непосредственно дошли до нас, да? Но вообще-то это городской объект и общерегиональный по значению объект. И я думаю, что этим как-то нужно заняться. Мы в свое время, сейчас пытаемся, и думаю, нам это удастся, привлечь к этому внимание фонда Ельцина, и какая-то определенная поддержка уже прозвучала с этой стороны. Но я хочу сказать, что мы делаем так эту акцию. Вот насколько у нас культура памяти историческая не развита, и поэтому какой особой нравственности можно ожидать от людей, которые, вот знаете, они живут, как будто половины их тела нет. Вот та, которая устремлена вперед, она есть, а другой половины нет. И, соответственно, никаких уроков прошлого, конечно. Вот. И мы вот на этом автобусе, мы его начинаем с площади 5-го года, у истоков нашего государства в виде памятника Ленину, на месте разрушенного храма, как известно. Вот. Дальше идем мимо Ленина 17, мы проходим мимо этого места, делая символическую остановку и минуту молчания. Дальше мы снова садимся в автобус, едем на 12 километр, а вот дальше начинается очень странная вещь. Там есть домик, он стоит лет 7. Называется он там, там красиво написано что-то, что там написано на нем? Вам там посвящается что-то там такое, ну, какие-то теплые слова на этом домике. У меня где-то есть фотография его. Вот. Который они называют музей. Его раза 3 торжественно открывали. Потом как-то... Там нет ни расписания его работы. Но больше того, вот мы попросили, мы сделали небольшую экспозицию репродукций, которую мы, кстати, представляли в музее ГУЛАГа летом в Перми 36 во время форума «Пилорама». Прямо на заборе. Вот картины воспоминания, вот окруженные колючей проволокой, как рамкой, Ивана Васильевича Белокрылова. Вот того самого, который, кстати, макет памятника сделал, проект памятника, который вот не был утвержден, но тем не менее все равно в нашем сознании присутствует. И вот мы хотели там сделать такую временную или, если захочется, пускай постоянную экспозицию, потому что на самом деле там смотреть нечего. Там карта ГУЛАГа большая и хорошо сделанная. Спасибо Герману Александровичу Филиппову, который как бы заведует этим залом. Еще там, знаете, висят, по-моему, 8 или 9 портретов ректоров нашего университета, вот УРГУ, вот теперь еще УРФУ. Они все расстреляны. Вот это, наверное, самая расстрельная должность была. И вот когда смотришь на 9 лиц, под которыми
написано... Это же они что, сменялись каждые несколько месяцев, получается?
Это за 3 или 4 года 9, вот не помню, 8 или 9 ректоров были расстреляны, даже не в лагеря там посажены.
Не говоря, сколько преподавателей, наверное, да?
Да, и вот я, кстати, завтра хочу позвонить и сказать, что вообще-то хорошо было бы, если бы имена этих ректоров и преподавателей, и, может, даже студентов были как-то тоже прочитаны представителям академической общественности. Ну вот, и в этом домике, в принципе, вот больше ничего нет.
Как вообще старшеклассники реагируют на посещение мемориала? Как вы с ними вообще, легко ли вам с ними общаться?
Мне абсолютно легко. У меня, знаете, любимое мое общение – это общение с детьми, потому что в прошлой своей жизни, как я это называю, до своей вот этой вовлеченности в общественную. Я была учителем литературы. И для меня... Вы знаете, вообще-то еще в советское время я очень много ребятам рассказывала о том, что происходило во время сталинских репрессий. Ну, слава богу, все-таки какие-то вещи уже были тогда опубликованы. Вот. Ну и начало перестройки, когда весь обвал. Я многие вещи сама впервые узнала, хотя знала о многом. Вот. Так что рассказать об этом мне как-то очень легко. Ну и потом у меня есть свои приемчики по сохранению их внимания, по активизации их внимания. И я думаю, что если бы мне, например, дали каждый день водить экскурсии, я бы ничем другим не занималась, а только бы это и делала. Вот.
И как вам кажется, вообще в какой степени они вот в этой теме, насколько они хорошо знают, что тогда происходило, или для многих это вообще какое-то откровение?
Для многих это, вот как вы сказали, именно откровение, потому что об этом уже почти не говорят. Вы знаете, еще сам стиль вот теперешней жизни и поглощение информации и через интернет, и через телевидение, он уводит от этих мыслей. И это очень разрушительно для личности. Мы это ведь были читающие поколения, а вот теперь представьте, я вот один раз, один день вынужденно посмотрела телевизор, и мне стало плохо от того, что я даже не поняла, кто положительный, кто отрицательный герой, скажем, в каком-нибудь боевике полицейском, да, потому что они все говорят примерно на одних понятиях, да, в одной стилистике, и мне это все и то, и другое одновременно как-то... И культ насилия, вот культ насилия, вот... И вот ребята, казалось бы, эти ребята должны быть абсолютно глухи к этому. С них что-то там слетает. Вот на этом месте что-то какая-то вот, как с луковицы грубая шелуха, какая-то с них слетает. Я не говорю, что они становятся совсем другими, но какое-то новое знание и новое понимание абсолютно к ним приходит. И поэтому я, например... зная, что дети у нас не интеллектуалы вот такие, гуманитарии, вот легко возбудимые на письменную речь, да, я, например, придумала им такую анкетку, где я предлагаю не написать что-то, вот эссе там какое-то, да, размышление, а закончить вот начатые предложения. Например, больше всего о 12-м километре раньше я...
Знал или не знал?
Да, да, да. И вот, конечно, больше всего меня поразило, и вот дальше продолжить уже легче. Это место должно быть. Я не знаю, что они должны там.
А у вас не сохранились? Вот можно посмотреть.
А еще мы не сдали. Да, мы как раз договорились, что я учителям, которые ездили, это перешлю. И вот буквально завтра или послезавтра они это сделают, и я как раз это хочу поместить в наш бюллетень «Мемориал Курьер», этих размышлений. Мы как раз посмотрим такой срез.
Ну вот сейчас, к сожалению, часто уже все говорят и пишут о такой ползучей сталинизации. Вот как-то на детях это сказывается, вы это видите, не говорят они, да, это вы все выдумали. Не было этого на самом деле. Я вот читал там-то, там-то, слышал там-то, там-то. Все, ну, это преувеличено. Там,
эффективный менеджер.
Да, Сталин был эффективный менеджер, да. И все это того стоило, зато построили империю.
Безусловно, такие рассуждения очень часто встречаются. Но, как правило, они встречаются у тех, кто не прикоснулся к такому месту, не изучал какой-то такой фактологии, да, или какой-то такой литературы. Это дети, как правило, неинформированные и эмоционально неразвитые. Вот. Но, с другой стороны, вот эта мысль не укореняется глубоко. Любая мысль, любая догма, которая ведет к уничтожению популяции и биологического вида, она ведь довольно легко биологически же и отбрасывается. Это вот нормальный инстинкт самосохранения. Если бы все вещи, сталинизм и антисталинизм, были равно свободно представлены, я уверена, что антисталинизм как доброе вот начало побеждало бы. Я вообще считаю, что не надо никаких систем запретов, там еще что-то, ну, кроме патологических каких-то случаев. Вот, потому что доброе легко побеждает злое, если этому не препятствовать. Вот тут-то как раз у меня и мысль такая. Если на это место его ввести, вот скажем, урок памяти, вот 30 октября, ну пусть каждый учитель истории проведет урок памяти, клянусь вам, я как представитель мемориала вместе с моими коллегами завалю их просветительскими материалами на эту тему, и слава богу, еще пока живы те, кто что-то сам может рассказать. Вот. И это такое противоядие, это такая какая-то целительная, вот даже не информация, а вот знание, вот за главной буквы. Вот. И, ну, не знаю, на это ведь должна быть нацелена и государственная, и какая-то местная политика.
Ну, сейчас, пожалуй, не нацелена уже.
Да, наверное, и так. Вот. Ну, вот мы тогда этому тем более противодействовать пытаемся. Опять же, слово «противодействие» я вот не в смысле конфронтации употребляю. Вот мне это не свойственно и чуждо, а именно оно содействие всему доброму и благородному должно быть. Вот.
Так вот эти даже книги памяти, вот, которые издаются, они ведь тоже, если бы были действительно доступны, ну, везде, всем, кто, особенно в интернете, я подчеркиваю, да, потому что люди сейчас все вот поглощены вот именно, это информацию все оттуда получают, это было бы отличным вот противоядием, Ксения, против этого всего.
Вы очень точно нащупали вот проблему и обозначили ее, потому что вот эту книгу памяти нужно как можно скорее представить в интернете, ведь если она, ведь все у нас печатается с электронных носителей, значит, электронные
он существует,
да. Да выставите ее просто вот целиком. Я думаю, что это, выпуская наши, можно сказать, совместные обращения к нашим добрым друзьям из архива, угу, как можно скорее на сайте архива представить эту книгу. А мы дадим ссылку на этот сайт, и пускай люди смотрят это.
Это было бы просто вот для тех людей, которые говорят, во-первых, про то, что, дескать, преувеличены цифры, да это все было не в таком масштабе. Угу. Вот элементарно, вот вам цифры, вот вам биографии, или вот есть такое распространенное очень мнение, что это, дескать, вот интеллигенция в основном страдала, mm-hmm, да? Вот mm-hmm, смотрим, просто вот элементарно открываем вот страницу. Или вот Тригуб, 86-го года рождения, бригадир, завод «Стальмост». Или вот узкоколейная железная дорога, сторож склада, Тригуб, да, Иван, да, Прокопьевич. Это, кстати, продавец. Братья, да? Нет, не братья, mm-hmm, но родственники. А вот братья Иван Прокопьевич, Алексей Прокопьевич, расстреляны в один день, 27 сентября 1937 года. Угу. А их, видимо, тоже родственник какой-то, да? 10 лет ИТЛ, вот бригадир этого Стальмоста. Сцепщик. Я тут видела еще чернорабочий. Вот, да, вот, кстати, угольные копии, чернорабочий, тоже Тригубов, да, да, фамилия. Вот это, кстати, только одна страница.
Оно тоже отчасти на это нацелено, на развенчание вот этих мифов. Чтобы люди услышали, кто эти люди были-то, да, что это за японо-германские шпионы.
Якобы, да.
Да, якобы, действительно.
То есть и интеллигенция, и рабочие, и кто угодно, да, и любых национальностей, вероисповеданий, профессий, возрастов. Там 23-летний мальчик какой-то вот мне попался, да, студент.
И я, кстати, когда вот мы приходим со школьниками, я говорю, вот, посчитайте, вот там годы жизни же написаны.
Сколько
посчитайте, было лет? Сколько лет. Вот найдите на этой плите самого молодого и самого старого. Вот эти вещи больше проникают в их сознание, потому что, ну что, просто имя написанное. Но вот я еще хочу сказать вот об этом домике таинственном на 12-м километре. Ну вот домик стоит, его нужно как-то все-таки... Вот, потому что привозишь туда группу школьников, и мы вот в прошлом году мы заходили в домик, но оказывается, туда нельзя заходить, потому что он не принят Роспотребнадзором, и если ребенок там оцарапается, то балансодержатель будет нести
отвечать,
за это ответственность. Да,
да,
стало быть, он не функционирует. Вот. И мы сидим в автобусе, и я им что-то рассказываю там. А при этом это сделано на наши средства налогоплательщика. Кто-то ведь какой-то замысел этот делал, ведь это был какой-то проект, у которого была какая-то цель, он собирался чем-то наполнить это. Вот хотелось бы, чтобы сказали. Я понимаю, что что-то может не получиться, но давайте все общими силами, может быть, даже с привлечением спонсора, доведем это дело до ума. Вот,
хотелось бы, чтобы и в городе был какой-то музей, не только вот
в 12-м километре. Информационный центр, где вот у нас колоссальная библиотека на эту тему, мы ее всю готовы передать в этот информационный центр, потому что понимаем, что она для того и создана. Вот. И чтобы там была аудиторная какая-то... Вот сюда ведь тоже не особо легко привести ребят, потому что они не приспособлены к занятиям помещения. Вот. И вот какая-то классная комната. Может быть, при какой-то школе, типа музея боевой славы, как часто у нас делают. Ну, а это сделать школу вот с таким уклоном, сохранение памяти именно об этом периоде. Вот. И сделать ее базовой, и базовой для исследовательской работы в дальнейшем. Вот, все это можно было бы, опять же, если бы было желание. Но интересно то, что мы с 12-го километра дальше едем на Широкореченское кладбище, где мемориал, воинский мемориал солдатам Великой Отечественной и Второй мировой войны. Потому что там есть рядом еще один объект, о котором вообще в городе никто не знает. Это кладбище военнопленных. Причем потрясающие совершенно, там несколько реально захоронено людей, а дальше символические там горсти земли, я не знаю, со всех районов нашей области, потому что у нас же всюду были лагеря военнопленных, это арендованные Германией территории. А также вот там и из Курганской области, и из Челябинской, и из Тюменской, вот, и... Там есть еще один потрясающий объект. Вот его нравственный смысл мне трудно даже... И он тоже вот после 12-го километра каким-то тоже катарсисом отдается. Камень примирения. Я немножко, может, в сторону ухожу, но есть замечательный старый солдат Виктор Сергеевич Максимов, которому 80, там, не помню уже, с чем-то лет, но душой он молод до сих пор и энергичен. И он, собственно, по его инициативе вот этот камень примирения сделан. Он даже написал завещание, чтобы его похоронили там. Он снайпер был. И вот последний раз, 19 октября, мы ездили с ним и с германским консульством. И мы кадетов взяли из школы «Спасатель», кадетского школы-интернат. И вот Виктор Сергеевич сказал, я был снайпер, я стрелял в людей, я их убивал. И это были враги, я их ненавидел. Казалось, ну никого я не ненавидел так, как их. И они меня также ненавидели, они меня хотели убить, но у них вот просто так не сложилось. И вот я сейчас стою здесь, и я не чувствую к ним зла и ненависти. Кто-то из них жив, и мы встречались в Германии с ними, и они тоже ко мне ненависти не чувствуют. Потому что мы давно поняли, что солдаты — это... Иногда неразумная игрушка в руках каких-то политиков. И вот как важно, чтобы каждый не испытывал к другому зла. И знаете, вот мне это показалось особенно важным вот сейчас, когда все как-то очень сильно обострилось. Какие-то межнациональные, межконфессиональные, межполитические. И иногда даже тем, кому сочувствуешь, чувствуешь, что захлестывает волна каких-то предубеждений, какой-то злобы, какой-то ненависти. И вдруг ты видишь этот камень примирения, и это уходит. И когда слышишь эти слова старого солдата, где кровная вражда была, вот на уничтожение. И вот мне кажется, что это место тоже так не хочется, чтобы оно было забыто.